Привет! Сегодня 22 февраля. Я очень хорошо помню день ровно 4 года назад. 22 февраля 22 года. Я был на дне рождения в Петербурге у своего близкого товарища, был юбилей. Было много гостей, среди них были люди очень знаменитые, а были не знаменитые, а были широко известные. Были важные начальники, а были и простые граждане. Было весело. Один из больших начальников бывших, бывший вице-премьер, сидел за роялем, в ресторанчике был рояль, или пианино играл, и девочки пели популярные песни, гости. Все было достаточно весело и вкусно. И я стоял, хотя в сторонке, потому что петь я не умею, играть на рояле тем более, и думал о том, что я запомню этот день навсегда, потому что такое совпадение, да, такая магия цифр. 22 февраля 22 года. То есть 22.02 и год 2022. Я не знал, что я запомню этот день навсегда, в том числе вот почему. У меня тогда было ощущение, что при всей этой радости на нас опускается сверху неотвратимо какая-то гигантская бетонная плита. В воздухе был разлит это тяжелое напряжение, которое давило, давило, давило. Я не самый большой философ, я не мог тогда, тем более во время веселья, там, со стаканом вина в руках, как-то находить ответ на этот вопрос. Но было ощущение пира во время такой надвигающейся чумы, чего-то надвигающегося. Чего именно, ответ пришел через сутки с небольшим, потому что началось 24 февраля. Прошло уже 4 года. К этому привыкли все, к тому, что называется сегодня войной. И даже пропагандисты самые любимые. Никто их не увольняет и не сажает в тюрьму за то, что они говорят слово «война». Хотя в 22 году за слово «война» сажали людей в тюрьму. Правильно? Нужно было говорить СВО, хотя никто не понимал, до сих пор никто не понимает, что значит СВО и чем она должна закончиться, какие цели и так далее, не объявлены не были нигде, окончательно по пунктам. Мы все привыкли к этому. И постепенно наступает внутри такое желание оставить это на фоне. Что-то там продолжается, но это все уже вечное, это такое постоянное, это как дождь осенью, это как ночь, которая сменяет день. Хочется от этого не задумываться об этом. Время глубокого анализа еще не пришло, потому что мы еще находимся внутри вулкана. Но все-таки, к годовщине начала войны путинской против Украины, мы решили без всяких фокусов сделать два сюжета. Это будут просто разговоры, это будут интервью. У нас на канале они редко бывают, но здесь такой случай. Два интервью с людьми, для меня составляющими ум, честь и совесть интеллектуальной элиты страны. Людьми, которые прекрасно понимают историю изнутри и умеют ее анализировать. Ну, вы всех их знаете. Короче говоря, два интервью. Одно сегодня мы выкладываем, второе 24 числа. Сегодня интервью с выдающимся русским историком, профессором Андреем Борисовичем Зубовым. Андрей Борисович, добрый день. Спасибо, что вы выбрали время. Я постараюсь вас долго не задерживать. На кону вот здесь уже приближается 24 февраля. И все мы понимаем, что это за дата, и под проклятием этой даты наше поколение уже закончит свои земные дни, потому что, наверное, это будет самый страшный день. Можно я вас спрошу, как человека, который в руках историю держит России, очень близко с ней знаком? И особенно, может быть, что-то даже в свете книг ваших. Это такая маленькая реклама ваших чудесных томов истории России 19 века, которые такие... Я держал их в руках, не купил пока, но держал в руках и был на презентации. Они с большим количеством картинок хороших, которые очень делают историю выпуклой, что, по-моему, для познавания очень важно, а не просто сухой текст, даже вам спасибо. Когда началась война? Когда началась война 24 февраля? Скажите, пожалуйста, у вас, как у историка-профессионала, не было ли сразу каких-то таких горячих флеш-параллелей с какими-то событиями прошлого? С какой-то из прежних маленьких специальных военных операций, в кавычках? Или с какой-то другой войной, которую начинала страна, называвшаяся Россией, потом СССР?
Ну, вы понимаете, к сожалению, все войны любой страны делятся на две группы. Это войны агрессивные, когда страна пытается кого-то или что-то захватить, и войны оборонительные, когда страна не хочет воевать, но вынуждена обороняться. Иногда это почти неразличимые понятия. Ну, предположим, в 1941 году, 22 июня, Совершенно очевидно, что Германия напала на Советский Союз. Но и Советский Союз был вынужден начать войну с Германией. Но, с другой стороны, также очевидно, что Советский Союз до этого готовился к этой войне. Конечно. Он знал, что эта война наступит, но только хотел сам выбрать момент для нападения. Он заключил союз с Германией 23 августа 1939 года, пакт Молотов-Риббентроп, и напал на Польшу, разделил с Германией Польшу, захватил Балтийские страны, отжал, как сейчас принято говорить, у Румынии и Бессарабию, и северную, и заодно северную Буковину. То есть это была страна агрессор. Но другой агрессор опередил Советский да. Союз.
Да.
Это была оборонительная война или продолжение агрессивной войны, которую фактически Советский Союз начал в сентябре 1939 года? Это для многих открытый вопрос, для меня он, в общем-то, закрытый, потому что я считаю, что это продолжение агрессивной войны. Но, тем не менее, в данный момент, 22 июля, это, безусловно, был ответ на нападение Германии. Другой пример, противоположного как бы значения. Совершенно очевидно, что в 1904 году Япония напала на Россию.
Вы имеете в виду атаку Порт-Артура, вот с чего началась?
1904 года напала на Россию, обстреляла Порт-Артур, как вы помните, потопила крейсер «Варяг» в Чемульпо. Но на самом деле этой войны, именно этой войны с Японией, жаждали в Петербурге. И отказывались вести переговоры с японским послом в Петербурге о разделении сфер влияния. Да, это был империализм, Япония была тоже империалистическая страна, и речь шла о разделении сфер влияния в Маньчжурии и Корее. Но, тем не менее, Япония хотела кончить миром, а Россия решила, поскольку она считалась намного сильнее, быстро разгромить Японию и никаких разделов и компромиссов не допускать и захватить целиком. Япония, поняв это, понимая, что она слабее, решила напасть первой, использовав элемент внезапности. Надо сказать, он вполне сработал. После этого император издал манифест, в котором во всем, конечно, обвинил японцев и сказал, что вот Россия стремилась к миру, стремилась к переговорам, но коварные японцы вместо того, чтобы продолжать переговоры, взяли да и напали. Это была неправда, причем очевидная неправда для знающих внутреннюю политику России и международные отношения людей. Но, тем не менее, все было свалено на Японию. В итоге Россия, как известно, проиграла эту войну. Бывают войны менее однозначные, но в то же время тоже агрессивный и одновременно оборонительный. Но это известная всем Отечественная война 1812 года. Да, Александр I не хотел войны, да и не мог хотеть. Русская армия была в 3 раза меньше наполеоновской армии. И он понимал, что его... Он, как умный человек, понимал, что его полководцы слабее французских намного. В этом он же убедился при Аустерлице, при Пройсе Шейлау в 1807 году. И он не хотел войны, но он пошел на сговор с Наполеоном в Тильзите, увы.
Да.
И в результате этого сговора присоединил Финляндию, присоединил даже Белосток, присоединил чуть позже Тернополь, часть Австрийской империи. А теперь Наполеон решил разделаться с ним, потому что Александр вел себя как независимый правитель, а не как сателлит. Не как Австрия, скажем, а как Англия. Это не нравилось Наполеону. То есть это была вроде бы оборонительная война, и Александр пытался договориться с Наполеоном. В этом смысле, кстати, очень все похоже на события июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз и Молотов объявил о начале войны. Одновременно же Берия посылает, видимо, по приказу Сталина, посылает сюда Платова,
Каменова.
Известную фигуру, беседовать с болгарским послом в Москве Стаменом и предлагает Гитлеру мир на любых условиях, ну почти на любых. То есть он отдает все занятое после 23 августа 1939 года. Всю Западную Украину, Западную Белоруссию, отторгнутые части Финляндии в 1940 году. Если надо, что-то еще отдадим. Вот, только давайте войну не начинать. Ну, Гитлер проигнорирует. То есть проигнорировал эти мысли, эти предложения. Вот, собственно, Александр I посылает Балашова. Он даже не предлагает никаких территорий, но говорит, что давайте, если вы уйдете сейчас из России, то будет мир. Мы как бы сочтем ваш этот переход Немана небывшим. Но Наполеон тоже проигнорировал все. В свете всех этих политических манипуляций, мы видим, что само заявление о начале войны – это ну, достаточно лицемерная вещь. Пожалуй, самым честным было объявление войны Турции в апреле 1877 года Александром II, когда он не говорил, что турки напали на Россию, а прямо говорил, хотя опять же говорил неправду, что там славяне и христиане страдают под турецким игом, такого уж страдания там особо не было, были скорее провокации многочисленные турок, то есть славяне и славянские, особенно болгарские патриоты,
да,
они
болгары,
были.
Греки.
Вот. Но тем не менее, это было честно сказано, мы хотим облегчить жизнь христиан, и поэтому мы объявляем Турции войну. Это было прямое объявление войны. Вот. Теперь мы возвращаемся к 24 февраля 22 года. Мы помним, как тогда выступал Путин. Он, во-первых, был абсолютно видно, как из него сочилась злость, ненависть к Украине как к государству, к украинскому народу, как к особому народу. Он невероятная вещь, понимаете, помните «Атласе народов мира» советском 1967 года четко написано, что украинцы – это особый народ. Никогда ни одни нормальные люди ни в переписи 1897 года, ни в советское время не считали, что украинцы и русские – это одно и то же. А он считает, как ну, крайние правые шовинисты в Российской империи. Вот. И вот он решает уничтожить этот народ, но говорит уже полную нелепицу. О том, что там какой-то фашистский режим, что Украина мечтает покончить с Россией, ну вот, а он решил ради этого покончить с украинским режимом. Ну, как вы понимаете, это было вообще, и даже это было не объявление войны. Понимаете, во всех этих случаях дореволюционных, как бы там ни было, правы или неправы были те или иные цари, они всегда говорили все-таки, что они выручают Богу вот, судьбу народов, своего народа, и в конечном счете решение этой брани. Потому что, в общем, понимали, что война – это что-то наподобие рыцарского турнира. В рыцарском турнире выступают два рыцаря, а прекрасную даму получает тот, кто угоден Богу. Ну, и он побеждает на этом турнире. Здесь, конечно, ничего этого не было. В КГБшной голове такие вещи не укладывались. Он считал все довольно точно, что российская армия намного сильнее украинской, на то, что в Украине многие люди не поддерживают Зеленского, хотят какого-то союза с Путиным, это все было, и решил действовать, а все получилось не так. То есть это была явная агрессия, аргументы, что на самом деле агрессор Украина, они, конечно, были произнесены, но все это было, конечно, более чем смешно. В итоге мы знаем, что произошло. Вот 4 года прошли, победы нет и не предвидится у Путина. Вот таков, наверное, дискурс всего этого 24 февраля в русской истории.
Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, вы как просто как человек, который вот живущий человек сейчас, и через жизнь которого эта дата прошла, и пошла война, и при этом человек, который хорошо знает историю, в этот момент, когда вы слушали Путина и всякие заявления, которые понеслись сразу в интернете и в телевизоре, у вас не было ощущения того, относительно того, что матрица, что как бы методы и формулировки уже случались в истории, уж очень похожая модель. Вот я, например, сразу вспомнил Зимнюю войну, потому что 1939 год, и если посмотреть, как тогда Советский Союз, и там была речь Молотова, а не Сталина, и там в газетах решение Президиума Верховного Совета, практически, если поменять слова «Финляндия» на «Украина», то становится очень похоже. И там придуманное некое правительство людей, значит, там, финнов, которые, народное правительство, которые хотят освободиться от проклятой буржуазной клики Маннергейма, там, кровавые и так далее, и так далее. Здесь ДНР и ЛНР. И провокации со стороны финской военщины, а здесь провокации со стороны украинской военщины, там, бандеровской и так далее, и так далее. И финский народ страдает под игом капитализма, а здесь украинский братский народ страдает под игом нацистского режима. И ни в коем случае не война, потому что Молотов, ни Сталин, они не объявляли войны никакой. Это была специальная операция Карельского, или там, я не помню какого, Ленинградского фронта. Даже знак был специально выпущен, который никому не вручали, потому что в общем, понимали, что это кончилось чудовищными потерями и так далее. Ну, захватили кусок территории. У вас не возникло вот такой параллели исторической, что даже формулировки примерно или приемы похожи?
Конечно, конечно, конечно. Разумеется, Кирилл Викторович, конечно, с финской войной очень много сходов, очень много. Вот, и что финское правительство Маннергейм бежало в неизвестном направлении, все это было сказано. А потом пришлось с ним воевать и, в сущности, ему проиграть. Потому что, хотя огромной ценой тогда осуществился прорыв фронта и, ну, в общем, выход на оперативное пространство на Хельсинки, очевидно было, что если Сталин не остановится, он будет воевать с Францией и Великобританией.
Да.
Это вот было ясно совершенно, и Сталину тоже было ясно. Уже английские бомбардировщики в Мосуле, в Ираке, а Ирак тогда был под мандатной территорией британской, они готовились к вылету на Баку, бомбить Баку. Уже нефть, конечно, нефтяные прииски в Баку. Уже первые батальоны дивизии Айронсайда высаживались в Нарвике, чтобы с севера двигаться в Финляндию на помощь финнам. Британские войска, шотландские стрелки. Так что я думаю, что, не говоря о том, что Швеция активнейшим образом помогала добровольцами Финляндии, я думаю, Сталин понял, что дело плохо. Кстати говоря, еще один момент, который не так часто вспоминает. Если вы так, помните, что незадолго до начала войны, еще тогда живой Жириновский, он предложил обмен. Он не обмен, а не раздел. Предложил, что давайте Украину разделим. Западную отдадим Польше, а остальное, значит, возьмем себе. Вот примерно то же самое предложил Молотов в начале финской войны. Он предложил Аландские острова Швеции. А Аландские острова, как известно, живут одни шведы. Да. Там финнов нет.
Да, да,
но
да,
так вот получилось, что долго объяснять почему, что они часть Финляндии. И шведы после некоторых колебаний отвергли это предложение. Отвергли это предложение Молотова и Калантай, который
послом был. Послом, да.
Да. Она была послом Стокгольма. Вот. Так что очень похожие матрицы. Я думаю, что, понимаете, Путин, ну, безусловно, изучает историю. Он историк-любитель. И в этом смысле мне даже немножко приятно, что он не просто равнодушен к истории человека. Но он их пытается... Самое плохое, когда пытаешься копировать других, которые добились ли успеха, не добились ли успеха. На самом деле, я думаю, Путин должен был бы остановить опыт так называемой зимней войны. В общем-то, он-то был неудачный. И только то, что Сталина поддерживали Германия и вообще державы Оси тогда, это помогло выйти из войны, ну, по крайней мере, уж совсем не потеряв лица. Теперь Путин, вот теперь, он хочет, собственно, такого же итога. Ну, всю Украину, очевидно, завоевать не удалось. Скорее всего, Украина как целая, он еще надеется, что вдруг будут выборы, проиграет Зеленский, выиграет какой-то прорусский кандидат. Но, я думаю, даже у него надежда на это невелика. Но в целом надежда, что хотя бы кусок, вот Донбасс, Новороссию, Крым, мы отторгли. Вот на это сейчас идет. Как вот отторг Сталин Юго-Восточную Финляндию, Выборгский район. Да, вот так же мы, значит, у нас все будет. Я думаю, что речь сейчас именно об этом. То есть это как бы отступление на запасную позицию. Но история не повторяется. Вот я, конечно, не Кассандра, но мне кажется, что такого не произойдет.
Вы знаете, вот еще какая мысль есть относительно того, что эта война, что финская зимняя война, что нынешняя война в Украине, она показала слабость армии российской, там, слэш-советской. Потому что, ну, тот же Гитлер, который, понятно, что готовился к войне все равно с Советским Союзом, он получил представление о реальной силе, да, там, количество солдат, которых бросали по старым еще уставам, цепями в атаку на финские пулеметы немногочисленные, клали там просто тысячами в зимней кампании финской, и мясные штурмы, которые сегодня на тот свет отправляют там тысячи и тысячи солдат нынешней российской армии, вдруг все увидели, что разговоры о могуществе Красной или теперь там российской армии – это всего лишь разговоры, что это некачественное командование. Ну, понятно, что в 1939 году верхушка Красной армии была вся практически уже уничтожена. И сейчас то же самое, и что только числом воюют и там заваливают трупами. То есть общее представление военного мира, всего мира относительно мощи армии Москвы сильно изменилось. Не правда ли?
Безусловно. Но вот здесь, вот, безусловно, это так. Безусловно, и Гитлер поэтому и был уверен, что да, он в сентябрю уже победит и выйдет на ту самую знаменитую линию АА, Архангельск-Астрахань. Да. Вот, ну, а Сталина превратить, даже он не собирался его свергать, уж тем более там вешать на столбе. Он думал, что он будет его верным сателлитом.
На востоке. Вот,
он ему отводил такую роль, он говорит, слушайте, этими русскими никто, кроме Сталина, управлять как следует не умеет. Да. Пусть, говорит, и управляет. Вот, с тем, что у него останется. Вот. Так что в этом смысле сходство есть. Но сходство есть и удивительным образом другое, но зеркальное. Понимаете, когда Гитлер нападал на Советский Союз, он действительно имел в виду полное фиаско Красной армии в зимней войне. Когда Путин нападал на Украину, он имел в виду абсолютное ничтожество украинской армии. Развалинной, разворованной, слабой, без всего. И главное, моральный дух. Украинцы, во многом действительно не любившие политически свою власть, считавший ее коррумпированной. Армия слаба. И, слава богу, никто там генералов не расстреливал, но просто все распадалось на части. Они просто стали защищать свою матку Украину, свою родину. Да. И оказались такими же патриотами, какими русские люди, в том числе и украинцы, естественно, оказались патриотами в 1941-1942 году.
Да, потому что сначала две отечественные войны.
Да, сначала сдавались в плен миллионами, А потом, это где-то перелом наступил в середине 42-го года, совсем не из-за заград отрядов. Если бы все продолжали бы ненавидеть Сталина и хотели бы в плен, но эти заградотряды бы уничтожили, у солдат были тоже в руках винтовки и автоматы. Понимаете, КГБшники ничего против них сделать бы не могли, это же был не безоружный народ. Поэтому ясно, что что-то сломалось. Об этом очень хорошо, кстати, в своих воспоминаниях, записке гадкого утенка пишет Григорий Соломонович Померанец. Он как раз, он сам же был на фронте, он сам. Прошел путь от солдата до гвардии лейтенанта, и он, причем на фронте, а не в каких-нибудь тыловых частях, не в службе военных переводчиков, он сражался. И он говорит, что вот этот внутренний перелом он сам испытал. Это где-то 42-й год, это окопы Сталинграда и вообще практически весь фронт. Вот то же самое произошло в Украине. Украинский народ осознал, что он защищает свое отечество. Это величайшее осознание, которое теперь сплотило. Да, не весь народ, часть уехала, часть бежала. Ну, так было и всегда, и да. В Советском Союзе так было. Но достаточная его часть стала бороться. И ничего с ней якобы вторая армия в мире сделать не может, не могла. Вот Путину надо понять, что все поменялось местами. Он выступал в виде такого победоносного сильного агрессора, а Украина в виде вот такой полуразложившейся Советской России. Но перед лицом потери национального достоинства и свободы страна смогла сплотиться и дать отпор самой сильной армии Европы. Как тогда, так и сейчас. В итоге армия оказалась не такой сильной. Ну, да. Это уже...
Андрей Борисович, я для того, чтобы завершить, хотел бы вам задать чисто человеческие вопросы по дню 24 февраля 2022 года. Вы помните, какими словами первыми вы отреагировали, когда получили сообщение о том, что Путин начал войну или Россия напала на Украину? Вы помните это мгновение?
Я очень хорошо все это помню, но для меня это не было чем-то невероятным, потому что я уже за два дня до этого, даже не за два дня, а за две недели до этого писал, что война практически неизбежна. Ну, я как человек, много занимавшийся, опять же, в том числе и военной историей, я понимал, что то, что делает Путин, вот это выставление армии по периметру границы и так далее, все это не бывает зимой тем более. Не бывает просто так, никакие это не маневры, это, безусловно, подготовка к нападению. Когда Путин заявил о том, что он принимает в состав России Донецкую и Луганскую республики, это уже было окончательно ясно, что ну что, ну тогда война, понятно. И в этом смысле я надеялся, как любой человек,
вот что... Вот я хотел спросить. Вот я хотел спросить, неужели какой-то процент же оставался, что конечно, это же безумие?
Конечно. Всегда остается этот процент надежды, что я ошибся. Но я не ошибся, поэтому я помню очень хорошо, когда я включил телефон и посмотрел новости, увидел, что да, началось, вот оно началось, это еще было затемно, сильно затемно. Вот, я помню, что я, с одной стороны, ужаснулся, а с другой стороны, ну, я убедился, что да, мой прогноз был верен. И первые 2-3 дня я был в состоянии, надо сказать, очень тяжелым, потому что я был почти уверен, что план Путина осуществится, понимая и разницу сил, и зная настроение в Восточной Украине. И когда я увидел, что он не осуществляет, что начинается сопротивление, начинается борьба, что сжигаются эти военные колонны, примерно через дней 5-6 я понял, что все, война провалилась. И об этом тоже написал в Фейсбуке, этот пост есть, что война провалилась, и, собственно, поражение неизбежно. И самое лучшее, что может сделать Путин, это как можно быстрее выйти из войны. Ну вот, видите, он не вышел. Вот теперь мы видим то, что видим.
Большое спасибо. Я бы вас слушал еще очень долго и мучил. Но...
Да, к сожалению.
Я надеюсь...
Ну, огромная для меня большая честь, Кирилл Викторович, что вы вообще предложили мне с вами побеседовать.
Да нет,
Так
ну а
что...
что, это для меня большая честь, ну что. Спасибо большое, что вы нашли время накануне вот этого дня, который, увы, останется в истории как страшный день навсегда. Ну что делать? Что вам пожелать, вы прекрасно сами знаете, что нам всем пожелать.
Да, мы все желаем друг другу одного и того же.
Будьте здоровы и, надеюсь, до скорых встреч.
До
Спасибо.
скорой встречи.
Да, до
Может быть,
свидания.
видно.
Дай Бог.
Всего доброго.
До свидания. Итак, это был Андрей Зубов, выдающийся русский историк. Все вы его прекрасно знаете. Хочу напомнить, что у Андрея Борисовича Зубова есть собственные каналы. Здесь в описании мы положим ссылки. И хочу напомнить, что у Андрея Борисовича Зубова только что вышли замечательные книжки, такие великолепные книжки с картинками, сумасшедший иллюстративный материал про русский 19 век. Если вам это интересно, милости прошу, не пожалеете. У меня один том есть. Ну, пью это просто как нектар. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки и дизлайки по вашему выбору. Пишите комментарии. Если вы прямо сейчас подпишетесь на канал, если еще не подписаны, большую услугу нам окажете. Спасибо большое. И что вот еще хочу сказать. У нас формата интервью на нашем канале почти не бывает. Ваше мнение интересно. Просто напишите, было ли вам, будет ли вам интересно, чтобы мы периодически включали разговоры с умными людьми. Не обязательно с людьми, которые мою точку зрения разделяют. Нет, просто с умными людьми, которых полезно и интересно послушать. Пишите ваше мнение. Хорошо? Хорошо? Вот. И второе. Еще одно интервью, которое я анонсировал, я не сказал, с кем оно у нас записано. 24 числа мы его выложим на канале Набутова. Это интервью с выдающимся современным мыслителем и общественным деятелем, и глубочайшим человеком, академиком Юрием Пивоваровым. Так что прошу любить, жаловать, приходите на канал 24 и будем помнить день этот всегда. 24 февраля. 2022 года. Пока.